2 июня 78 года. Кое-что о тайнах. Около 23:30 я быстренько принял душ, заглянул в спальню и убедился, что Алена дрыхнет без задних ног. Тогда я вернулся в кабинет. Я решил начать со Щекна. Щекн, естественно, не землянин и даже не гуманоид, и поэтому потребовался весь мой опыт и вся моя, скажу не хвастаясь, сноровка в обращении с информационными каналами, чтобы получить те сведения, которые я получил. Замечу в скобках, что подавляющее большинство моих однопланетников понятия не имеет о реальных возможностях этого 8-го или теперь уже 9-го чуда света большого всепланетного информатория. Вполне допускаю, впрочем, что и я при всем своем опыте и всей своей сноровке отнюдь не имею права претендовать на совершенное умение пользоваться его необъятной памятью. Я послал 11 запросов, 3 из них, как выяснилось, оказались лишними, и получил в результате следующую информацию о Головане Щекне. Полное его имя было, оказывается, Щекн Итрч. С 75 года и по сей день он числился членом постоянной миссии народа Голованов на Земле. Судя по его функциям при сношениях с земной администрацией, он являлся чем-то вроде переводчика-референта миссии. Истинное же его положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива миссии оставались для землян тайной за 7 печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки внутри миссии, причем до сих пор не удалось толком разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки, а между тем эти факторы играли, по-видимому, весьма большую роль при решении целого ряда важных вопросов дипломатического свойства. Вообще фактических данных о Щекне, как и обо всей миссии в целом, набралось множество. Некоторые из них были поразительны, но все они со временем вступали в противоречие с новыми фактами либо полностью опровергались последующими наблюдениями. Похоже было, что наша ксенология склонялась к тому, чтобы поднять или опустить, как кому нравится, руки перед этой загадкой. И многие весьма порядочные ксенологи присоединились к мнению Раулингсона, сказавшего еще лет 10 назад в минуту слабости: «По-моему, они просто морочат нам голову». Впрочем, все это меня мало касалось. Мне только следовало и в дальнейшем не забывать слова Раулингсона. Располагалась миссия на реке Тилон в Канаде, северо-западнее Бейкер-Лейк. Голованы, оказывается, пользовались полной свободой передвижения, причем пользовались ею весьма охотно, хотя и не признавали никакого транспорта, кроме 0Т. Резиденция для миссии была возведена в строгом соответствии с проектом, представленным самими голованами. Однако от удовольствия заселить ее голованы вежливо уклонились, а расположились вокруг в самодельных подземных помещениях или, говоря попросту, в норах. Телекоммуникации они не признавали. И в туне пропали старания наших инженеров, создавших видеоаппаратуру, специально приспособленную для их слуха, зрения и удобного манипулирования. Голованы признавали только личные контакты. Значит, придется лететь в Бейкер-Лейк. Покончив со Щекном, я решил все-таки найти доктора Серафимовича. Мне удалось это без особого труда, то есть удалось получить информацию о нем. Он, оказывается, умер 12 лет назад в возрасте 118 лет. Доктор педагогики, постоянный член Евразийского совета просвещения, член Всемирного совета по педагогике Валерий Маркович Серафимович. Жаль. Я взялся за Корнея Яшмаа. Прогрессор Корней Янович Яшмаа уже 2 года имел адресом виллу «Лагерь Яна» в десятке километров к северу от Антонова в Приволжской степи. У него был обширный послужной список, из которого явствовало, что вся его профессиональная деятельность была связана с планетой Гиганда. Видимо, это был очень крупный практический работник и незаурядный теоретик в области экспериментальной истории, но все подробности его карьеры разом вылетели у меня из головы, едва до меня дошли 2 малоприметных обстоятельства. Первое. Корней Янович Яшмаа был посмертным сыном. Второе. Корней Янович Яшмаа родился 6 октября 1938 года. Различие с Львом Абалкиным состояло только в том, что родителями Корнея Яшмаа были не члены группы Йормала, а супружеская чета, трагически погибшая во время эксперимента «Зеркало». Я не поверил собственной памяти и полез в папку. Все было точно. И никуда, разумеется, не девалась записка на обороте арабского текста. «Встретились двое наших близнецов, уверяю тебя, совершенная случайность». Случайность. Ну, там у них на гиганте, может быть, и произошла некая случайность. Лев Абалкин, посмертный сын, родившийся 6 октября 1938 года, встретился с Корнеем Яшмаа, посмертным сыном, родившимся 6 октября 1938 года. А у меня это что, тоже случайность? Близнецы от разных родителей. Если не веришь, загляни в 07 и 11. Так, 07 передо мной. Значит, где-то в недрах нашего департамента есть еще и 11. И логично предположить, что есть и 01, 02 и так далее. Кстати, минус мне, что я не сразу обратил внимание на этот странный шифр 07. Дела у нас, конечно, не в папках, а в кристаллозаписи, обозначаются обычно либо фантастическими словосочетаниями, либо названиями предметов. Между прочим, что это за эксперимент зеркала? Никогда о таком не слыхал. Мысль эта прошла как-то вторым планом, и я набрал запрос в БВИ почти машинально. Ответ меня удивил. «Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск». Я набрал код своего допуска и повторил запрос. На этот раз карточка с ответом выскочила с задержкой на несколько секунд. «Информация только для специалистов. Предъявите, пожалуйста, ваш допуск». Я откинулся на спинку кресла. Вот это да! Впервые в моей практике допуска Комкона-2 оказалось недостаточно для получения информации от БВИ. И вот тут я с совершенной отчетливостью ощутил, что вышел за пределы своей компетенции. Я как-то сразу вдруг понял, что передо мною огромная и мрачная тайна, что судьба Абалкина со всеми ее загадками и непонятностями не сводится просто к тайне личности Абалкина. Она переплетена с судьбами множества других людей. И касаться этих судеб я не смею ни как работник, не как человек. И дело, конечно, было не в том, что БВИ отказался дать мне информацию по какому-то там эксперименту зеркала. Я был совершенно уверен, что к тайне этот эксперимент никакого отношения не имеет. Отказ БВИ был просто направляющей затрещиной, заставившей меня оглянуться назад. Эта затрещина как бы прояснила мое зрение. Я сразу связал между собою все. И странное поведение Едвиги Ликановой, и необычный уровень секретности, и непривычность этого вместилища документов, и странный шифр, и отказ экселленса ввести меня полностью в курс дела и даже его исходную установку не вступать с Абалкиным ни в какие контакты. А теперь вот еще фантастическое совпадение обстоятельств и дат появления на свет Льва Абалкина и Корнея Яшмаа. Была тайна. Лев Абалкин был только частью этой тайны. И я понял теперь, почему экселленс поручил это дело именно мне. Наверняка ведь были люди, посвященные в эту тайну полностью, но они, видимо, не годились для розыска. Было достаточно людей, которые провели бы этот розыск не хуже, а может быть и лучше меня, но экселленс, безусловно, понимал, что розыск рано или поздно приведет к тайне. И тут важно было, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Но если даже по ходу розыска тайна будет раскрыта, важно было, чтобы этому человеку экселленс доверял как самому себе. А ведь тайна Льва Абалкина – это вдобавок еще и тайна личности. Совсем плохо. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых, о ней ничего не должна знать сама личность. Простейший пример. Информация о неизлечимой болезни личности. Пример посложнее. Тайна проступка, совершенного в неведении и повлекшего за собой необратимые последствия, как это случилось в незапамятные времена с царем Эдипом. Ну что ж, экселленс сделал правильный выбор. Я не люблю тайн. В наше время и на нашей планете все тайны, на мой взгляд, отдают какой-то гадостью. Признаю, что многие из них вполне сенсационные и способны потрясти воображение, но лично мне всегда неприятно в них посвящаться, а еще неприятнее посвящать в них ни в чем не повинных посторонних людей. У нас в Комконе 2 большинство работников придерживается той же точки зрения, и, наверное, именно поэтому утечка информации у нас случается крайне редко. Но моя брезгливость к тайнам, видимо, все-таки превышает среднюю норму. Я даже стараюсь никогда не употреблять принятого термина «раскрыть тайну». Я говорю обычно «раскопать тайну». И кажусь себе при этом ассенизатором в самом первоначальном смысле этого слова. Вот как сейчас, например.